«Свобода. Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Судьба крымских татар в Турции. Американские законодатели требуют жестких санкций против Кремля. И во второй половине часа программа Александра Подробинника «Дежавю» об ответственности за публичную реабилитацию нацизма. Таковы темы сегодняшнего выпуска. С вами Ирина Лагунина. 18 мая крымские татары будут отмечать трагическую дату в судьбе народа – годовщину депортации из Крыма в 1944 году, 70-летие преступления сталинского режима. 183 155 человек были вывезены с Крымского полуострова, в основном в Узбекистан, за неполных два дня. Операция по принудительному переселению началась рано утром 18 мая и закончилась в 4 часа дня 20-го. Оказавшиеся на правах спецпереселенцев, не совсем граждан с урезанными даже по советским меркам правами, люди погибали от голода и болезней. По оценкам самих крымских татар, за 1944-1945 годы в местах переселения погибли до 46% населения. 20 лет назад оставшиеся в живых или их дети смогли вернуться в Крым. Сейчас они опять уезжают. 50 семей приехали за последний месяц в Турцию. Рассказывает Елена Солнцева.
Шумный весенний майский праздник Хидырлис проходит в Турции на фоне акций протеста. В эти дни крымские татары встречают весну, пекут пироги, прыгают через костер. Однако сегодня явно не до веселья. У здания российского консульства в районе Биюглу собираются представители местной диаспоры, группы татарских беженцев из Крыма, которые приехали к своим родным сразу после оглашения итогов референдума в марте. Турки, члены общественных и молодежных организаций, студенты многих стамбульских вузов. Вместе с крымскими татарами в митингах участвуют и представители народов Кавказа, чеченцы, ногайцы, абхазы, адыги, предки которых эмигрировали в Турцию в 18 веке в ходе Кавказских войн. Участница митинга, 40-летняя Алина, приехала в Турцию две недели назад вместе с семьей и сыном. Она говорит, что самое трудное время ее близкие пережили после того, как вернулись из Средней Азии обратно в Крым.
Ну, в Крыму я сама лично прожила лет 15, до этого я жила в Узбекистане. Нам пришлось, да, много пережить, конечно. Когда мы приехали в Крым, нас не очень радушно встретили наши соседи, русские, украинцы, потому что перед тем, как нам вернуться на родину, была такая политика, это было в советское время, что татары вернутся, начнут вас резать, начнут вас выгонять из ваших домов. Невозможно было не прописаться, не устроиться на работу, не купить даже дом. Да, мы приехали в 88 году. Нас в 44 году, когда крымских татар выселили с Крыма, остались пустые дома, остался скот, осталось какое-то имущество. Вот в эти пустые дома нужно было кого-то заселить. И заселили в основном с России. Смоленщина, Орловщина завезли оттуда людей, ну, как они считают, с переселенцами тогда, да. Они заселились в готовые татарские дома, и скот тебе, пожалуйста, и имущество тебе, пожалуйста, и во многих домах и золото находили. В каждой татарской семье, ну, были свои какие-то реликвии семейные. Когда татар выселяли, нам на выселение дали 24 часа. И многие люди просто не успевали, как говорится. Ну что, они с собой взяли только самое необходимое, и все. Ну, естественно, в то время сейфа такого все не было. Ну, естественно, когда татар выселяли, у всех в доме где-то что-то оставалось. Была такая политика, что вернутся татары, отберут свои дома, то все, вы останетесь на улице, потом они кровожадные, они мусульмане, они турки, они вас будут резать. В общем, будет вторая Чечня, потому что у чеченцев же такое было возвращение. Тоже с Казахстана, по-моему, возвращались чеченцы, ага, в основном. Вот. Ну, такая же политика шла и в Крыму, конечно, все это особо так радужно нас не встретили. Помощи совершенно не было никакого. Мы, вот первая волна с Узбекистана хлынула, крымских татар, у кого были деньги. Ну, нас выселили, бросили в эти степи Узбекистана. Все равно вот, крымский татарский народ, они очень трудолюбивый народ. Работящий, трудолюбивый, да, и все равно они там встали, поднялись, выучились, сделали карьеру. Отец у меня там и выучился, сделал карьеру. У него 3 правительственные награды за освоение целины. Казахстан сам Кунаев ему вручал. Он был претендентом на героя Узбекистана. Но ему не дали только по одной причине, что он крымский татарин. Да.
Турцию здесь все называют защитницей крымских татар. Студент Стамбульского вуза Мехмет говорит, что турки спасли от гибели многие татарские семьи. В Советской России был голодомор, рассказывает он. Бабка с дедом бежали из Херсона, имея на руках двух малолетних детей. Границы были закрыты. Несколько дней плыли морем на ветхом рыбацком судне. Два раза почти затонули, но добрались до берега. Приехав в Турцию, жили в палатке, потом заработали денег и построили собственный дом. Говорит студент Стамбульского вуза Мехмет Ардын.
В Турции они получили гражданство, пенсию, новых друзей. Родители вывели в люди и выучили всех своих детей и сохранили веру. Со времен Османской империи на протяжении веков в Турцию бежали гочмены, татарские беженцы, которые создавали здесь компактные поселения, сохраняя свой национальный язык, традиции и культуру.
В центральной Турции крымские татары основали около 40 деревень, где по разным данным, еще недавно проживали не менее 100 тысяч человек. Правда, со временем большинство ассимилировались с местным населением. Выучили язык, приняли турецкие имена и фамилии. Интересный факт. В память о навсегда покинутой родине более 50 тысяч крымских татар добровольно взяли турецкую фамилию Крымоглу, крымский. В их числе профессор университета Билькент Хакан Крымлы из семьи крымских татар. Он говорит, что эмиграция его народа носила волнообразный характер и началась сразу после уничтожения Крымского ханства и аннексии полуострова Российской империи в 1783 году. Хакан Крымлы, преподаватель университета, турецкий историк.
Мои родители, например, бежали в Турцию на судне из Одессы сразу же после большевистской революции в 1921 году. Они рассказывали, что на их глазах пошли ко дну два судна, полностью набитых беженцами. На борту были в основном женщины и дети. Все они погибли. Можно говорить о трех больших волнах эмиграции. Первая волна произошла после уничтожения Крымского ханства и захвата Крымского полуострова в 1753 году. Тогда в Анатолию, в центральную Турцию, переселились около 300 тысяч крымских татар. Вторая волна пошла после Крымской войны в 1854 году. Приехали еще около 250 тысяч. Долгое время границы страны, оказавшейся под властью большевиков, были закрыты. Пробраться через железный занавес было практически невозможно. Только после окончания Второй мировой войны из концлагерей из Центральной Европы союзникам удалось вывести в Турцию около 100 тысяч татар. Мы знаем, что более 200 тысяч татар были депортированы в Сибирь, на Урал, в республике Средней Азии. Около 20 тысяч погибли во время депортации. Сталин продолжал политику русификации Крыма. Сегодня на полуострове крымских татар осталось около 12% от общего населения.
Крым, бывший протекторатом Османской империи, представлял собой большой плавильный котел. Там жили в основном представители тюркских народов – крымские татары, караимы, крымчаки, турки. После присоединения полуострова в 1753 году новые власти стали очищать эти земли от коренного тюркского населения. На полуостров зазывали европейцев, которым обещали лучшие плодородные куски земли. Свой план принудительной эмиграции крымских татар предложил завоеватель полуострова князь Григорий Потемкин-Таврический. Он, в частности, предложил вывести их в отдаленные сибирские губернии и заселить опустевшие земли бывшими каторжниками и преступниками, отбывшими положенный срок, как это было сделано некогда в Австралии. Часть этого плана реализовал Иосиф Сталин, который депортировал всех татар в 1944 году. Политика русификации полуострова превратилась в этническую войну против коренного населения. Крымские татары испытывали давление со стороны местных властей, что, естественно, приводило к акциям протеста и постепенному исходу татарского населения. С полуострова постепенно выехали представители всех состоятельных семей и крымско-татарских династий. 3 мая турецкие телеканалы демонстрировали, как российские пограничники не пустили на полуостров одного из лидеров Меджлиса крымских татар Мустафу Джемилева, которого встречали тысячи крымчан, приехавших из самых отдаленных городов. Власти Турции осудили угрозы в адрес крымских татар и запрет на въезд в Крым лидера татарского народа. И хотя представители крымско-татарского меджлиса говорят, что местное население настроено довольно мирно, турецкие эксперты не исключают, что крымские татары начнут тайную партизанскую войну, которая может вылиться в прямое вооруженное противостояние с режимом. Проживающие в Турции представители диаспоры обещают прийти на помощь крымско-татарскому народу. 40-летний Мехмет с горечью говорит.
Иллюзии закончились. Крым отдали России. Украина не сделала ничего, потому что власти погрязли в междоусобных дрязгах. Россия помнит 90-е годы, когда чеченский народ в знак протеста против насильственного присоединения к России начал освободительную войну. Политика насилия по отношению к другим народам всегда отзывалась бумерангом в истории России. Было время, когда в стране становилось страшно жить. Взрывались дома, автобусные остановки, машины. То же самое сейчас происходит на Украине. На юго-востоке страны российские власти тайно разжигают сепаратистские настроения, что уже привело к массовым беспорядкам и жертвам среди мирного населения. Люди должны осудить эти акты насилия. Вместо этого мы наблюдаем, как россияне поддерживают политику властей.
На помощь крымским татарам могут прийти консервативные мусульмане Турции, а также верующие других стран, в том числе и исламистские группировки, которые преследуют собственные интересы. Но пока все это только угрозы и страхи. Пока поток людей идет в другую сторону. В Турцию потянулись первые татарские беженцы. В Анкару и Стамбул приехали около 50 семей, которые приняли решение покинуть полуостров после объявления итогов референдума и присоединения Крыма к России.
О судьбе крымских татар в Турции рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Украинская тема остается в центре внимания американских законодателей. На прошлой неделе в обеих палатах Конгресса прошли публичные слушания о крымско-украинском кризисе с участием должностных лиц администрации и экспертов. Рассказывает Владимир Абаринов.
Украинский вопрос объединил демократов и республиканцев в Конгрессе. Разница между ними лишь в том, что первые удовлетворены принятыми мерами, а вторые требуют введения более жестких и масштабных санкций в отношении России. Открывая слушание, председатель Сенатского комитета по международным делам Роберт Менендес перечислил дополнительные средства воздействия на Москву, которыми могли бы воспользоваться США и их союзники.
Ситуация на Украине совершенно неприемлема, и нет сомнения, что Россия и лично президент Путин поддерживают и провоцируют конфликты, вспыхнувшие в последние дни на юге и востоке страны. Министр иностранных дел Лавров исключил возможность дополнительных переговоров. Тем самым он продемонстрировал, что Россия не заинтересована в разрешении кризиса, и это подводит нас к выводу о том, что истинная цель состоит в дестабилизации страны и возможном предъявлении новых территориальных претензий. Но и наша решимость несомненна. Действия Путина не сойдут ему с рук. Эти действия представляют собой не имеющие оправданий грубое нарушение международного права и агрессивный жест, создающий опасный прецедент. Тактика Путина состоит не только в том, чтобы изменить положение явочным порядком, направив вооруженных людей для захвата территорий. Он еще и развернул широкомасштабную пропаганду с тем, чтобы исказить истинное положение вещей. С моей точки зрения, решение президента Обамы ввести санкции и послать сотни американских солдат нашим союзникам по НАТО на восток Европы – верный ответ на вызов. Мы можем предпринять и некоторые дополнительные шаги. Во-первых, я уверен, что мы должны укрепить оборонную стратегию НАТО. Североатлантическому альянсу и Соединенным Штатам необходимо всерьез воспринимать возможность того, что Россия пойдет на агрессивные акции, помимо тех, которые она уже осуществила в отношении Грузии и Украины. НАТО должна начать подготовку к размещению своих сил в Центральной и Восточной Европе. Во-вторых, мы должны рассмотреть вопрос о дополнительных адресных санкциях. Я считаю, что они способны стать эффективным орудием мирной дипломатии. Будь то санкции против Ирана или против российских олигархов, благодаря которым в Москве сейчас больше миллиардеров, чем где бы то ни было в мире. Я хотел бы видеть среди объектов новых узконаправленных санкций Роснефть и Газпром, чьи манипуляции ценами и поставками вызвали экономический хаос на Украине. Мы могли бы также включить в список и других лиц из близкого окружения Путина и Рособоронэкспорт, продолжающий поставлять оружие Асаду. В-третьих, нам нужно продумать дальнейшие шаги по оказанию содействия Украине в решении критически важных проблем, включая предоставление военной помощи и снаряжение украинским вооруженным силам.
Заместитель государственного секретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд изложила последние события так, как их видит правительство США.
Давайте вспомним, какие обязательства были приняты в Женеве. В центре соглашения находятся широкие договоренности, включающие амнистию для тех, кто освободит занятые здания, глубокую и широкую децентрализацию власти в регионах Украины посредством национального диалога и конституционной реформы. По мере выполнения второй половины Женевского соглашения, прекращение насилия, запугивание, захвата зданий и оружия пророссийскими сепаратистами, причем обе части осуществляются под наблюдением и с помощью ОБСЕ. Украинское правительство приступило к выполнению своей части Женевских договоренностей, когда еще не успели высохнуть чернила на документе. Оно внесло в Раду законопроект об амнистии, власти в Киеве начали разбирать баррикады и освобождать от них улицы. Комиссия по конституционной реформе провела 14 и 29 апреля публичные слушания о децентрализации, на которые были приглашены все регионы. Службы безопасности Украины даже объявили перерыв в своих операциях в Восточной Украине на время Пасхи и направили своих высокопоставленных представителей вместе с группами ОБСЕ в Донецк, Славянск, Луганск и другие охваченные беспорядками города, чтобы попытаться уговорить сепаратистов добиваться своих целей политическими мерами, а не насилием. Россия, напротив, не выполнила ни одного из своих обязательств, буквально ни одного. После того, как мы разъехались из Женевы, ни на одном уровне не выступил с публичным призывом освободить захваченные здания и блокпосты в Восточной Украине и сдать оружие. Россия отклонила просьбу ОБСЕ об отправке ее высокопоставленных представителей в Восточную Украину, чтобы проследить, выполняют ли сепаратисты женевские обязательства. Сепаратисты в Донецке и Луганске сказали даже наблюдателям ОБСЕ, что они не получали из России никаких инструкций отступить. Вместо этого, начиная с 17 апреля, ответом на любые усилия украинской стороны и ОБСЕ становились все новые насильственные действия, беспорядки, похищения, пытки и убийства. Пророссийские сепаратисты захватили по меньшей мере 35 зданий и 3 теле- и радиоцентра в 24 городах. Правительство Украины сообщило, что сепаратисты сбили из ПЗРК украинский вертолет, летчики погибли. Произошло самое трагическое событие в ходе нынешнего конфликта. В Одессе после ожесточенных столкновений погибли более 40 человек. Как сообщалось, после того, как пророссийские сепаратисты напали на мирно начавшийся митинг за национальное единство.
Виктория Нуланд опровергла заявление Москвы о ее непричастности к происходящему в городах юга и востока Украины.
Сегодня Россия утверждает, будто она не имеет влияния на сепаратистов и провокаторов, орудующих в Восточной и Южной Украине. Тем не менее, когда спустя неделю после того, как в Славянске были захвачены в заложники наблюдатели ОБСЕ, Москва наконец согласилась направить в Славянск своего представителя. Заложники были освобождены за считанные часы. Неудивительно, что в Одессе, по сообщению украинских властей, у лиц, арестованных за разжигание насилия, были найдены документы, указывающие, что они прибыли из Приднестровья, Крыма и из самой России. Мы по-прежнему убеждены, что за всей этой нестабильностью стоит Россия. Она обеспечивает материальную поддержку, она дает деньги, она поставляет оружие, она организует координацию, и на местах на Украине действуют российские агенты.
Заместитель госсекретаря считает, что содействие проведению выборов 25 мая – главная задача международного сообщества на сегодняшний день.
Тревожит также то, что сегодня от Славянска до Одессы мы видим, как разыгрывается тот же самый сценарий, что и в Крыму. Сначала вы разжигаете беспорядки в городах, где еще 2 недели назад все было мирно, потом вы запугиваете местное население и, предупредив за 2 недели, организуете так называемые референдумы за независимость, как 11 мая в так называемых народных республиках Донецка и Луганска. Все мы помним, что после этого произошло в Крыму. Туда хлынули российские так называемые миротворцы, миротворцы, якобы с целью защитить свободное волеизъявление избирателей. Точно так же, как мы отвергали утверждение России о том, будто в Крыму было необходимо присутствие этих миротворцев, мы отвергаем любые односторонние решения послать незваных российских миротворцев в Восточную или Южную Украину. При всем том, опросы показывают, что пророссийские сепаратисты не являются выразителями мнений населения Восточной и Южной Украины. Более 2/3 украинцев на Востоке сообщают, что планируют голосовать на выборах 25 мая. Они не желают, чтобы зеленые человечки, сепаратисты или Москва мешали им свободно сделать свой выбор. Учитывая, что на выборах баллотируются более 20 кандидатов, представляющих все точки зрения и все регионы Украины, людям сейчас предлагается подлинно демократический выбор. Именно поэтому Соединенные Штаты, Европа и международное сообщество так активно работают с украинским правительством, чтобы обеспечить проведение свободных и честных выборов по всей Украине. Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека готовится разместить в стране более 1000 наблюдателей для мониторинга выборов. Это будет самое широкое мониторинговое мероприятие за всю историю организации. Примерно 10% из числа наблюдателей приедут из США. Наблюдатели также приедут из 26 других государств ОБСЕ. Свободные и честные выборы 25 мая – это наилучший путь к политической и экономической стабильности на Украине. От Львова до Майдана, от Одессы до Донецка украинцы хотят и заслуживают иметь право самостоятельно определять свое будущее. Те, кто называют себя их защитниками, должны поддерживать выборы, если они искренне хотят, чтобы голос Восточной Украины прозвучал в политическом процессе, а не был продиктован под дулами автоматов или с баррикад, сложенных из горящих шин.
От имени Пентагона на слушании выступила первый заместитель помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии Эвелин Фаркас.
Незаконный захват России суверенной территории Украины и ее продолжающиеся агрессивные действия – это не только угроза европейской безопасности, но и вызов мировому порядку. Как продемонстрировал недавний визит вице-президента в Киев, администрация сделала поддержку Украины своим приоритетом. Соединенные Штаты работают сообща с международным сообществом над решением наиболее насущных политических и экономических проблем, вытекающих из украинской ситуации. Параллельно Министерство обороны и Государственный департамент взаимодействуют с Украиной над анализом, систематизацией и удовлетворением ее оборонных нужд. Наша цель заключается в том, чтобы вселить уверенность и обеспечить поддержку, не предпринимая действий, которые могли бы привести к военной эскалации кризиса. Первый этап этого процесса был завершен 29 марта доставкой украинским военнослужащим 330 тысяч сухих пайков. Впоследствии правительство США приняло решение о выделении и доставки форменной одежды, медицинского оборудования и нелетального снаряжения вооруженным силам Украины и ее пограничной службе.
Общая сумма предоставленной Украине помощи по линии Министерства обороны США составила 18 миллионов долларов. Для выделения более значительных сумм необходимо решение Конгресса. Эвелин Фаркас продолжает.
В дальнейшем мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для оказания эффективной помощи украинским структурам безопасности. Мы работаем с Госдепартаментом над тем, чтобы изыскать дополнительные ресурсы. Мы осознаем, что не в состоянии закрыть все бреши в системе безопасности Украины. Просьбы Украины о материальной помощи далеко превосходят наши бюджетные возможности. В дополнение к материальным видам помощи Министерство обороны поддерживает с украинскими партнерами диалог высокого уровня. Сюда входят и многочисленные телефонные беседы министра обороны Хейгла с его украинским коллегой. 1 апреля у нас состоялись двусторонние консультации в Киеве. Объединенное командование вооруженных сил США в Европе продолжит этот диалог на уровне старших должностных лиц в следующем месяце. Это лишь самые последние события в наших долгосрочных программах оборонного сотрудничества с Украиной. Большая часть этих программ нацелена в будущее. Это в первую очередь касается программ обучения и подготовки личного состава. Мы убеждаемся в плодотворности наших инвестиций, сделанных за последние 20 лет, в программу обучения и подготовки военнослужащих зарубежных стран, по мере того, как офицеры, прошедшие обучение в американских военных учебных заведениях, занимают ответственные посты в вооруженных силах Украины. Мы видели, что украинские военные продемонстрировали высокий профессионализм и сдержанность как во время бурных событий на Майдане, когда они отказались применять силу против мирных протестующих, так и во время их противостояния превосходящим силам в Крыму.
Американское экспертное сообщество на слушании представлял Дэвид Креймер, президент неправительственной организации Freedom House. По мнению Дэвида Креймера, для Владимира Путина украинский кризис – дело принципа и вопрос личного выживания.
Когда в ноябре украинцы вышли на улицы, вынудив Виктора Януковича покинуть пост президента в феврале, чувство незащищенности Путина и его паранойя выросли в геометрической прогрессии. Требования украинцев, выраженные сотнями тысяч протестующих, их стремление к более демократической и прозрачной форме правления и к более тесным связям с Европейским Союзом стали величайшим вызовом власти Путина в России. Без Украины Путин проект Евразийского союза невозможно реализовать. Но гораздо сильнее Путина встревожило то, что украинские события могут повториться в России. Дабы предотвратить такой сценарий, Путин вторгся в Крым под сфабрикованным предлогом защиты прав русских. Ирония состоит в том, что Путина отнюдь не заботит благополучие русских в самой России. Наступление на права человека в России с тех пор, как Путин вернулся к власти, является самым агрессивным за все время после распада Советского Союза. Желание оставаться у власти – вот что на самом деле движет Путиным внутри страны и за ее пределами. Его внешняя политика во многих отношениях есть продолжение политики внутренней, и он оправдывает свой стиль управления абсурдным утверждением, что Запад, НАТО и особенно США угрожают России.
Дэвид Креймер считает украинский кризис крупнейшим глобальным вызовом последних десятилетий. Он призвал США ни при каких обстоятельствах не признавать аннексию Крыма и содействовать оказанию Украине международной экономической помощи, которая в общей сложности, по его подсчетам, может составить 25 миллиардов долларов.
О слушаниях в Сенате о крымско-украинском кризисе здесь рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Продюсер выпуска Лина Ширяева. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Далее в этом часе программа Александра Подрабинока «Дежавю».
Здравствуйте! В эфире программы «Дежавю» и я ее ведущий Александр Подрабинек. «Дежавю» – это программа о прошлом, которая повторяется в настоящем, и о сегодняшнем дне, который иногда хотят сделать похожим на день вчерашний. Мы говорим о схожести времен и событий, о проблемах, которые кочуют из одной эпохи в другую, о поиске выхода из тяжелых ситуаций. Как это было раньше, как это происходит теперь. 23 апреля этого года Государственная Дума окончательно приняла закон об ответственности за публичную реабилитацию нацизма. Уголовный кодекс дополняется статьей 354 прим. Реабилитация нацизма. В статье говорится:
отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР во время Второй мировой войны, соединенных с обвинением в совершении преступлений, установленных указанным приговором, совершенные публично, наказываются штрафом в размере до 300 000 рублей, либо лишением свободы на срок до 3 лет.
Те же действия, но с использованием служебного положения или СМИ, а равно с искусственным созданием доказательства обвинения, наказываются штрафом до 500 000 рублей или лишением свободы до 5 лет. Историк Николай Сванидзе считает этот закон ужасным.
Общее впечатление достаточно ужасное, потому что он только называется закон о реабилитации, о наказании за реабилитацию нацизма. На самом деле там наказания полагаются, что значительно более существенно, за правду о действиях советского руководства в период Великой Отечественной и Второй мировой войны. И не только, поскольку там добавлена еще одна, как юристы говорят, новелла с легкой руки госпожи Яровой, то там теперь нельзя и про ледовое побоище, в общем, толком что-то сказать.
Название новой статьи в Уголовном кодексе очень двусмысленное, поскольку на языке права реабилитация – это комплекс юридических мер по отмене неправосудного решения и восстановлению справедливости. Таким образом, судя по названию, новая статья Уголовного кодекса должна описывать процедуру реабилитации нацизма. Однако кто же может отменить вердикт Нюрнбергского трибунала? Да и в этом ли была цель законодателей? Скорее всего, это просто правовая безграмотность и желание придать правовому понятию бытовой оттенок. Адвокат Карина Москаленко не находит слов для характеристики даже названия этого закона.
Такой закон, который имеет своей целью реабилитацию нацизма, это как минимум неграмотно. Этот закон шиворот на выворот.
Невысокого мнения она и о его содержании.
Закон производит очень странное впечатление. Если бы вот так взять... абстрагироваться от законов, принятых в последнее время, так или иначе сужающих вообще сферу развития общественной мысли, широты взглядов, возможности каких-то альтернативных оценок, вообще спросили бы мы, как вы думаете, зачем такой закон нужен? Прошло со времени Второй мировой войны столько лет, фашистская Германия давно закончила свое существование, и современная Германия никак не поддерживает идеи нацизма. В чем проблематика? В чем актуальность такого закона? Есть ли актуальность такого закона?
Если учесть, что средняя зарплата по стране составляет около 30 тысяч рублей в месяц, то предусмотренный законом штраф выглядит неподъемным для обычного российского гражданина. Срок в 5 лет тоже вряд ли кому-то покажется маленьким. Но это еще не все. Вводится уголовная ответственность за распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично. Наказание тоже до 5 лет лишения свободы. Можно ли наказывать за неуважение памятных дат? Адвокат Карина Москаленко.
А вы мне скажите, а какие даты? Какие даты? Где конкретика в этом законе?
Кодекс об административных правонарушениях дополняется очень похожей статьей об ответственности за публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, либо публичное осквернение символа воинской славы России, в том числе совершенное с применением СМИ и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет. Это как бы та же реабилитация нацизма, но в облегченном варианте. Карается наложением административного штрафа в размере от 400 тысяч рублей до 1 миллиона. Штраф большой, зато без отсидки. Зачем практически одинаковые статьи появляются сразу и в уголовном, и административном кодексах? Говорит Карина Москаленко.
Ну, это обычная такая техника, например, там хулиганство, тоже достаточно резиновая статья. И административно наказуемое хулиганство, да. Вот если правоприменителям покажется, что с вами не надо очень жестко, значит, обращаться и не следует вас подвергать очень серьезному наказанию, в этом случае можно ограничиться административным. А если, и ведь здесь тоже произвол, вот поле для произвола. Значит, а если вот кому-то потребуется, чтобы вы очень строго были наказаны, то всегда можно обосновать и, так сказать, обосновать более тяжкий состав уголовного преступления, а не административно наказуемого деяния.
Одна из авторов законопроекта, глава Думского комитета по безопасности Ирина Яровая, объяснила необходимость закона так.
Чтобы никогда и никто не смог в историческом пространстве отвергнуть и опровергнуть главный и неоспоримый исторический вывод о том, что в годы Великой Отечественной войны и Второй мировой войны СССР был страной-защитником, что наш народ был народом-освободителем.
Таким образом, законодатель довольно откровенно предлагает заткнуться всякому, кто посмеет поставить под сомнение официальную трактовку роли СССР во Второй мировой войне. Не напоминает ли это что-то из сравнительно недавнего прошлого нашей страны или Германии? Вот что говорит об этом историк Николай Сванидзе.
Достаточно жестко авторитарных режимах, не говоря уже о тоталитарных. История – это очень большая часть всей идеологической программы государства, и к истории отношение очень-очень специальное. И не секрет, какое внимание уделял истории Сталин. И, скажем, какое-то не то замечание историка по отношению к, скажем, Ивану Грозному или к Петру Первому, это был просто смертельный номер. Все равно, что про самого Сталина что-то не то сказать. Поэтому здесь то, как сейчас начинает рассматриваться история, как история – это передовой фронт нашей идеологии. Поэтому должно быть только так, так и так. Вот слева и справа, а вот сзади нельзя. И вот с этой стороны нельзя, а вот только вот таким образом. Ну, это очень сильно, конечно, все это напоминает, да.
Все та же депутат Яровая апеллирует к европейскому законодательству. Мы предлагаем сегодня сделать ровно то, что сделали другие европейские страны, опираясь на главный международный правовой акт. Установить уголовную ответственность за реабилитацию нацизма, за отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, за оправдание преступлений, установленных Нюрнбергским трибуналом. Действительно, например, параграф 130 Уголовного кодекса ФРГ «Подстрекательство против народов» наказывает лишением свободы на срок до 5 лет или денежным штрафом тех, кто, руководствуясь идеями национал-социализма, публично или на собрании одобряет, оспаривает или преуменьшает серьезность совершенного деяния, указанного в параграфе 220А. Речь в этом параграфе идет о конкретном виде преступления – геноциде. Однако этот немецкий закон – преследует не за сомнение в справедливости приговора Нюрнбергского трибунала и не за оправдание идеи национал-социализма, а за пропаганду геноцида, факт которого был установлен Нюрнбергским трибуналом. Разница очевидна. Немцы переживают за свое прошлое и страхуются от повторения ошибок в будущем. Нам, если бы мы хотели идти тем же путем, надо было бы принять закон об ответственности за отрицание преступлений коммунизма. Но у нас и речи нет о национальном раскаянии. Наоборот, мы подчеркиваем безошибочность своего пути, безгрешность советского руководства и величие отечественной истории. К чему это в конце концов может привести? Николай Сванидзе.
Речь идет об имперском прошлом. Оно может быть и коммунистическим, оно может быть и докоммунистическим. И речь идет о том, что воспринимается как наши исконные традиции. Поэтому здесь достаточно идеалистическое представление и о допетровской истории нашей страны, о Московской Руси. Вот некое идеальное княжество или царство, где все ходили в белом, где все верили в Бога, где процветала нравственность и духовность, куда не заглядывала нога западного человека. То есть такое, вот до открытия Америки. Вот как все было хорошо до открытия Америки, особенно в нашей стране. Это чревато несколькими последствиями. Это чревато, прежде всего, замазыванием исторической правды. То есть привычкой врать. Специально и в особенности привычкой врать своим детям, которым врать особенно безнравственно и бездуховно, и очень опасно по своим последствиям. Ну, скажем, если не рассказывать детям о секретных протоколах к пакту Молотова-Риббентропа, о том, как в соответствии в полном с этими протоколами Советский Союз 17 сентября 1939 года вошел на территорию Восточной Польши. Как тогда считалось и называлось, освободил. Поляки другого мнения на этот счет. О том, как были аннексированы страны Балтии. О финской войне. Вот если этого всего детям не рассказать, дети не поймут, откуда в нынешней политике, в нынешней международной ситуации, в международных отношениях ноги растут. Почему к нам так странно относятся прибалты? Почему они с такой неохотой, в отличие от нас, вспоминают Советский Союз? Почему у нас такие сложные отношения с Польшей? Они этого не поймут. Они будут обижаться. А надо не обижаться, а надо просто книжку почитать. А в книжке будет не написано, потому что запрещено. И учителя истории будут бояться говорить детям правду, потому что кто-нибудь стукнет, и он сядет. Или заплатит такой штраф, что лучше бы сесть. Потому что у него таких денег отродясь не было. Он их не видел даже в глаза. Вот это все вместе создает невыносимые условия для занятия историей. Для профессиональных историков, для журналистов, для учителей, просто для граждан страны.
В том, к чему это все приведет, с Николаем Сванидзе согласна и Карина Москаленко.
Запуганности населения к тому, чтобы наши сограждане опять стали бояться свободы выражения мнения, бояться властей.
Реабилитация национал-социализма – это только повод для очередной законотворческой кампании. Смысл принимаемых законов не в противостоянии давно мертвому нацизму, а во фразе «а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР во время Второй мировой войны». Кажется, именно здесь подлинный объект депутатской заботы. Нынешняя авторитарная власть в России не может допустить хулы на власть вообще, даже если это история 70-летней давности. Ибо кто критически осмысливает историю, тот вполне может также критически относиться и к настоящему. Тем более, что в планах на ближайшее будущее у Кремля очень много заготовок из нашего прошлого. О переплетении прошлого и настоящего мы беседуем с историком и публицистом Борисом Соколовым. В новом законе существует понятие пособничества нацизму. По этому закону должны привлекаться к ответственности люди, которые попадают под это определение. Пособники нацизма, то есть те люди, которые каким-то образом в какой-то участок времени или, может быть, постоянно поддерживали нацизм. Не получается ли так, что под этот закон могут попасть и те люди или те государства, которые сначала поддерживали нацизм, а потом воевали с ним?
Ну, я не очень понимаю, что имеется в виду государства, которые поддерживали нацизм, потом воевали с ним.
Ну, например,
Советский
между...
Союз имеется в виду.
Например, Советский Союз имел союзнические отношения с Германией в течение 2 лет, а потом противостоял ему. И также некоторые европейские страны меняли свою позицию.
В общем-то, не было, которые бы были союзниками Германии. Нет, ну, конечно, были, да, та же Румыния.
Румыния,
последние,
да,
там 8 месяцев войны воевала в составе антигитлеровской коалиции. Да, в принципе, под этот закон может попасть кто угодно. Я говорю, он достаточно широк для применения, и там при желании, я говорю, мало кто из историков, кто пишет по истории Второй мировой войны, там по истории, связанной с национал-социализмом, под него не попадет.
Ну, а вот, например, история генерала Власова, который сначала был руководителем Волховского фронта и сражался с немцами, а потом служил под их началом. Каким образом следует историкам в свете этого закона отзываться о генерале Власове?
Да вот я тоже не понимаю. Если мы позитивно будем отзываться о его боевых действиях, допустим, под Киевом или под Москвой, когда он еще был правоверным советским генералом, которого лично принимал Сталин, мы, наверное, можем тоже при желании подвести таких историков под этот закон. Я говорю, тут все зависит исключительно от произвола правоприменителя. Это, очевидно, позволит наложить очень серьезные цензурные ограничения на любое историческое знание. То есть, например, книжки, где будет история дана как-то вот не на основе единого учебника истории, который собираются ввести, их легко можно будет запрещать именно потому, что они будут подпадать под действие этого закона. А под действие этого закона можно подвести все, что угодно.
Борис Владимирович, в Советском Союзе существовала статья 190 прим Уголовного кодекса Российской Федерации, и подобные есть статьи в союзных республиках, которые предусматривали ответственность за распространение заведомо ложных измышлений о советском строе. По ней сажали многих диссидентов. Вот, например, приговор Павлу Проценко к 3 годам лишения свободы за распространение самиздата с историческими сведениями. Или приговор Иосифу Дядькину тоже к 3 годам лишения свободы за распространение художественного самиздата на тему истории. А статья 354 прим, которая сейчас предложена ввести в законодательство, предусматривает ответственность за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР. Как вы полагаете, это случайное совпадение или законодатель сознательно воспроизводит норму из советского уголовного законодательства в сегодняшних законах?
Мне кажется, что фактически это как-то советской нормы, просто терминология немного другая. Тут, значит, измышления об СССР, а также, насколько я понимаю, в каких-то вариантах еще и измышления российской армии. То есть это именно далекое прошлое распространяется.
То есть это таким образом как бы поддерживается традиция преследования за инакомыслие?
Ну, практически да. Сажать по нему можно будет, если не всех, то очень многих историков, причем вполне благонамеренных и, сказать, никаким диссидентству не причастных. Очевидно, придется его делать применение каким-то весьма избирательным.
Ну, как у нас часто законодательство выборочно применяется.
Ну да, для нас это не новость. Ну, потому что, в общем, насколько я понимаю, даже вот профильный комитет Совет Федерации отверг принятый Думой закон именно под тем предлогом, что тогда придется привлекать к ответственности тех историков, которые будут в позитивном смысле цитировать особое мнение советских судей на Нюрнбергском процессе, которые возражали против пожизненного заключения Рудольфу Гессу и против оправдания Фриче, Папина и Шахта.
Так считает не только историк. Юрист Карина Москаленко придерживается похожего мнения.
Я думаю, что это очень явный и очень видимый мост из нынешнего времени в прошлое время. Мы с вами хорошо помним, как широко трактовались эти нормы, и мы помним, как много людей ушло в тюрьмы, в колонии за то, что они высказывали какую-то отличную от официальной позицию. Это очень и очень опасный симптом.
Возможно, кому-то покажутся необоснованными опасения, что за свой, не совпадающий с начальственным взгляд на историю, будут сажать в тюрьму. Однако так было еще совсем недавно.
Приговор. Судебная коллегия по уголовным делам Калининского областного суда рассмотрела в открытом судебном заседании 18 сентября 1980 года дело по обвинению Дядькина Иосифа Гецелевича. Судебная коллегия установила, Дядькин неоднократно распространял заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, сводящиеся к тому, что Октябрьская революция и гражданская война привели к напрасным жертвам и развалу экономики. Помощь СССР Афганистану характеризуется как агрессия, а к возникновению Второй мировой войны привела внешняя политика Советского Союза. Судебная коллегия приговорила признать виновным Дядькина Иосифа Гецелевича по статье 190 прим УК РСФСР назначить наказание 3 года лишения свободы. Именем Украинской Советской Социалистической Республики. Киевский городской суд, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по обвинению Проценко Павла Григорьевича, установил: подсудимый Проценко систематически занимался изготовлением и распространением произведений, содержащих заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный и общественный строй. Суд приговорил Проценко Павла Григорьевича признать виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы в исправительно-трудовой колонии общего режима на 3 года.
Диссидент советских времен Павел Проценко рассказал, когда и за что его посадили.
Меня арестовали 4 июня 1986 года по статье 187.1 прим УК УССР. То есть это аналог статьи 190 прим РСФСР. Называется «Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный строй». Мне инкриминировали часть материалов, связанных с историей, исторических текстов. Прежде всего, это моя работа, посвященная положению религии в СССР, начиная от 17 года и кончая, так сказать, текущим моментом. Вторая работа, которую они сделали при аресте, это работа, связанная с биографией подпольного епископа Варнава Беляева. Как они указали в обвинительном заключении, там 154 листа. Хотя в других текстах они указывали, что там 200 листов. То есть это набор черновиков, разных листочков, связанных, на самом деле, с биографией этого подпольного епископа, который был арестован в 1933 году и умер в 1963. С формулировкой статьи подводилось таким образом, что содержание текстов является клеветой на советский государственный строй. Соответственно, я изготавливал клевету, на советский государственный строй. И, так сказать, вот ее публиковал. Причем то, что публиковал в одном экземпляре, а черновик — это вообще нечто не эфемерное, то, так сказать, это трактовалось так, что это все равно предназначено вот по некоторым признакам для самого широкого распространения.
Что понималось следователями КГБ под самым широким распространением, если рукопись была в единственном экземпляре? Это известно только им самим. Однако в наше время слово, напечатанное в единственном экземпляре и размещенное в интернете, сразу может стать достоянием сотен и тысяч людей. Поэтому усилия законодателей направлены на то, чтобы воспрепятствовать распространению неудобной для властей информации и одновременно предотвратить появление нежелательных сведений, воздействуя на авторов, писателей, журналистов, просто блогеров. Павел Проценко говорит, что случаев привлечения к ответственности авторов исторических сочинений было немало.
Были постоянно подобные случаи, когда людей сажали за распространение исторических текстов. В частности, это когда я уже, так сказать, сидел и ожидал своего суда в Киеве, то в Москве судили диакона Владимира Русака за его трехтомную историю Русской Православной Церкви после советского установления советской власти. Ему за это дали по другой статье, правда, 70-е, 8 лет и плюс сколько-то ссылки. Ну и таких случаев было много.
Что же представляет собой нынешний закон о противодействии реабилитации нацизма с точки зрения угроз свободе слова? Кому, как не бывшему советскому политзаключенному, и судить об этом? Говорит Павел Проценко.
Я считаю, что и по формулировкам, которые, так сказать, уже фигурируют в печати, которые предполагаются включить в этот закон, и по существу этого закона, это, несомненно, прямая калька и со 190-й статьи, по которой меня судили, и со статьи 70-й. Но тут еще есть свидание с более старыми временами. Например, в 1880 году, когда был убит Александр II, реформатор, то его наследник, Александр III, император, он своим указом ввел такой, так сказать, закон. Называется «Закон об исключительном положении». Это даже не закон, а некий подзаконный акт, указом был введенный, по-моему. Значит, и он начал действовать с 1985 года и действовал вплоть до 1917. И он означал следующее, что когда вот создается некое исключительное положение, а оно у нас вот было до 1917 года, то, значит, обычные законодательные акты отменяются, и все действуется в ускоренном порядке. Ну, в 1917 году мы перешли в полностью исключительное положение. Оно длилось, так сказать, до 1991 года. И в связи с этим положением тройки, которые выдумал Сталин, так сказать, и до него, так сказать, они тоже были прообразы еще при Ленине. Вот, то есть ускоренное судопроизводство, они опирались, в частности, вот на этот указ, так сказать, императора Александра III, на это законодательство об исключительном положении. То есть у меня один из моих героев в 1909 году, он в юнкерском училище в Москве предложил ученикам написать письмо таким же юнкерам, только в Японии, так сказать, с целью примирить их после русско-японской войны. И что это будет вот акт такого мира, так сказать, это сказать. И на него стукнули начальнику его училища, генералу. В тот же день к вечеру состоялся обыск у этого моего героя. И, значит, ему было вручено постановление, что в 24 часа он обязан вместе со своей семьей отправиться на Кавказ. Это реальная история. Вот я очень надеюсь, что наши власти в Кремле, если они еще хотят быть хоть как-то цивилизованными и говорить о европейских ценностях, то лучше им такие законы не принимать. И эти госпожа Яровая, которая говорит о том, что вот слишком стали много ерничать в последнее время по поводу Великой Отечественной войны, то это ерничание, как ей кажется, выливается потом в ерничание со стороны судебных следователей, всей карательной системы, которая просто издевается над мыслью людей. Мысль преступления, что может быть хуже.
Вернемся ли мы целиком и окончательно в те времена, о которых рассказал Павел Проценко, пока еще не очень понятно. Но то, что мы движемся в этом направлении, очевидно. Борис Соколов считает, что новый закон вполне может быть использован как основание для политических репрессий. Как вы думаете, к чему приведет этот закон в смысле повседневной практики? Каково будет право применения? Понятно, что оно будет выборочное. Насколько этот закон станет орудием репрессии против общества?
Я думаю, что он легко может стать орудием репрессии против издательств. Просто какие-то книги на историческую тему, которые не будут устраивать власть, они будут подвергаться преследованиям по этим законам, эти книги будут запрещаться, их авторы подвергаться штрафам и издательства, и издательства просто будут остерегаться издавать какие-то книги по истории Второй мировой войны, которые не содержат официальной точки зрения.
И что будет с историей как наукой в России?
Ну, я не слишком высоко оцениваю сейчас историю как науку в России, а я думаю, что она просто исчезнет, по крайней мере, в легальных формах, и издавать будут тогда российские историки научные труды на Западе, наверное.
Конечно, Борис Соколов абсолютно прав, когда утверждает, что вопросы истории не должны решаться с помощью Уголовного кодекса. И это касается как нацизма, так и коммунизма. В этом смысле первая поправка к американской конституции, гарантирующая гражданам свободу слова, остается труднодостижимой мечтой не только для России, но и для многих европейских стран. Однако в смысле свободы слова и защиты ее законом, пропасть между сегодняшней Россией и Западной Европой остается несравненно больше, чем между Европой и США. Вот в чем, например, сегодняшнее различие между Германией и Россией. Германия, пережив нацистский тоталитаризм, боится его повторения. Россия, пережив коммунистический тоталитаризм, грезит о его возвращении. Надо ли удивляться, что мрачные воспоминания о прошлом становятся спутниками нашей жизни? Это была программа «Дежавю». Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До свидания.